Большим о маленьких.
Педиатр Антон Равдин по-прежнему в эфире на радио «Спутник», и по-прежнему наши контакты. Телеграм, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник» и приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений. Заходите, отправляйте ваши вопросы, оставляйте мнения и комментарии. Антон, ну что, день неонатолога отмечается вот в начале апреля. Ваш ли это праздник? Скажите мне, пожалуйста. Непонятно несколько. Педиатр и неонатолог – это есть разные вещи?
5 апреля он отмечается. Нет, это не мой праздник, я не считаю себя причастным к неонатологии. Неонатологи – это прям отдельные, наверное, специалисты. Возможно, они обижаются, когда их называют микропедиатрами. Вот, но не потому, что они меньше, чем педиатры, значимы, а потому, что их дети меньше, чем у педиатров. Вот как-то так обычно происходит. Если говорить про неонатологию, то это на самом деле очень, очень интересно с точки зрения истории возникновения и глубины их необходимости, история и специальность. Когда и где кому нужен неонатолог?
Я, кстати, вот мне кажется, можно добавлю, Антон, что это одна из самых молодых медицинских профессий, как я понимаю, ей лет около 40 всего.
Совершенно верно. На самом деле это очень здорово, что она появилась, и очень хорошо, что есть эти специалисты. Потому что сейчас вот в процессе рассказа, наверное, станет очевидно. Мы сейчас больше, наверное, будем такая маленькая историческая минутка из серии «История медицины». Но вот с точки зрения уважения к этим людям, они заслуживают, чтобы про них знали. Где нужен неонатолог? Вот мне, как врачу амбулаторного звена, кажется, что вот у меня, например, в клинике, мне как руководителю, неонатолог на амбулаторном приеме, он абсолютно не нужен. Ну, не нужен. Нечего ему там делать. Нету таких ситуаций, с которыми на амбулаторном приеме не мог бы разобраться педиатр. А если педиатр не может, ну, наверное, надо поменять педиатра. Потому что я имею в виду в плане направлений, в плане диагностики, в плане понимания специалиста узкого, к которому этот ребенок может быть своевременно направлен. Да? Не в плане лечения. А вот если это ребенок, который в роддоме родился, естественно, в роддоме, я надеюсь, что все рано или поздно будут рожать только в роддоме и перестанут рожать на домах. Ну, это так, лирическое отступление. Родился в роддоме. Первый врач, с которым он встречается, это неонатолог, который ту самую цифру двойную Абгар пишет потом в карте, да, шкала Абгар, которая оценивается на первой-пятой минуте. Мы неонатолог осматривает, смотрит рефлексы, кожные покровы, дыхание и так далее. Все это суммируется и выставляется вот эта циферка. Ну, допустим, 8-9.
Антон, можно я тут вклинюсь несколько? Я просто, ну, смотрите, раньше были там, я не знаю, акушеры-гинекологи. Ну, условно говоря, весь 20 век, а в широком смысле и всю остальную историческую шкалу занимали эти врачи. А сейчас вдруг неонатолог. Ну, что за... Ну, извините меня за, может быть, неэфирное слово, выпендрёж такой.
Объясню. Значит, смотрите, когда акушеры-гинекологи раньше, много лет назад, вели беременность, кто был в зоне их ответственности? Ответьте мне на этот вопрос.
Ну, мама и ребенок?
Нет.
А кто еще может быть?
А, только мама. Кто отвечал за ребенка? Никто. Никто. Они наблюдали за здоровьем беременной женщины. Беременность – это же не болезнь. Беременность – это же физиологический процесс. Даже в роддоме у них не история болезни, как во всех остальных отделениях, а история беременности и родов. Поэтому раньше акушеры-гинекологи отвечали только за здоровье беременной женщины и наблюдали, и помогали развиваться этой беременности хорошо. Но, если что, извините, Медицина здесь бессильна.
Угу.
А дальше, например, Галина Михайловна Савельева, академик наш, начала работу над созданием такой науки, как перинатология. Да, есть такое понятие, как перинатальный период, который длится с 32 недель, с 23, прошу прощения, недель беременности и первую неделю после рождения ребенка. Есть период антенатальный, это с момента 23 недель до родов, интранатальный, это в момент родов, и постнатальный, это первая неделя жизни. И вот врачи, акушеры, гинекологи через неонатологов должны связываться с педиатрами вот в этот перинатальный период. Если что-то у акушер-гинеколога происходит с ребенком в перинатальном периоде, он кому должен пойти посоветоваться?
Я почему-то думал, что он сам должен знать, что в таких случаях делать.
Это то, к чему стремится медицина. Это то, к чему мы уже приходим и к чему мы, в принципе, пришли в большинстве своем, надеюсь. Я имею в виду по учреждениям по России. Да? Это так и должно быть. Просто в вашей голове кажется это очевидным. Но раньше так не было. Врач, акушер-гинеколог, он же перинатолог, да, по сути, да, но он не всегда владеет этими квалификациями. Он знает, как улучшить кровотоки, знает, что пагубно для плода, чего ни в коем случае нельзя допустить, иначе будет большая беда. Он, если есть какие-то сомнения, придет к неонатологу в первую очередь и посоветуется. Микропедиатр, дорогой неонатолог, вот у меня плод столько-то недель, там 30 недель. У нас это. На это мы вот так воздействовали, это вот так воздействовали, вот так воздействовали. Мы можем еще подождать, потянуть, пролонгировать беременность. Или лучше нам перестать шутить, сделать кесарево сечение, извлечь ребенка, и вы его дальше выходите. Потому что ну, могут быть угрозы. И неонатологи скажут, нет, давайте вот посмотрим вместе, да, окей, нет, давайте мы еще там недельку подождем, будут ухудшаться вот эти параметры, все, доставайте ребенка, мы дальше его выходим, и все хорошо будет. Вот так работает современная медицина, на стыке профессий, на стыке специальностей. 50 лет назад так не было. Не было так. А акушеры самостоятельно принимали это решение. Да, опытный акушер принимал более опытные, квалифицированные решения. Раньше роды разрешить, дождаться самостоятельных родов, стимулировать их или нет. А педиатры уже дальше общались с тем, что получилось. Неонатологи – это высококвалифицированные врачи, которые работают с новорожденными, недоношенными, тяжелыми порой детьми. И они, как никто, знают, что такое сурфактант, как его вводить и в какой дозе, как часто это нужно делать. Спросите у городского педиатра участкового, да, как рассчитать сурфактант для эндотрахеального введения новорожденного. Я думаю, что ни один вам не ответит на этот вопрос. Спросите у неонатолога, он вам ночью ответит, скажет, ты дурак, что ли, это же очевидно. Но это не к тому, чтобы сказать, что педиатры глупые и плохие, а неонатологи такие крутые. Просто цели и задачи разные. Разные места работы, да, разная специфика работы. Неонатологи, как никто, знают, что с детьми шутить нельзя. С маленькими особенно. У маленьких детей я вообще восхищаюсь, реально вот искренне восхищаюсь неонатологами, потому что они по каким-то еле уловимым минимально симптомам ставят диагнозы, которые зачастую оказываются правдивыми. Ну, или, по крайней мере, заставляют эти микросимптомы, да, какие-то вот на кончиках пальцев уловимые, заставляют их начинать сомневаться и более широко и развернуто посмотреть на эту ситуацию. Педиатры так не умеют, честно вам скажу. Но педиатры практически всегда сталкиваются уже с детками, которые прошли неонатологов, у которых уже этот период, в котором что-то вот так подобное могло случиться, уже закончился. И дальше нам все известно. Уже дальше все проще. Побывал глубоко недоношенный ребенок в реанимации, потом он попал на этап выхаживания, провел несколько месяцев, возможно, в этом стационаре, достиг какого-то определенного веса, роста, необходимых показателей и выписывается домой. Дальше, соответственно, уже педиатр знает, что с ним делать. Да, как его выкормить, выходить, зачем последить. Тут уже все просто. Ну, за него самую тяжелую работу, именно в плане выхаживания, ну, не за него, а для него, наверное, да, сделали. У всех у нас своя работа. Да, педиатр, условно, его можно сравнивать с хирургом и тоже сказать, что педиатр вообще очень плохой хирург, но педиатр вообще не хирург, скажем так. Да, так же, как и педиатр не неонатолог. Но с неонатологами в большинстве своем бессмысленно общаться, например, по поводу приучения к горшку, вакцинации по национальному календарю, догоняющей вакцинации какой-нибудь и каких-то других особенностях и так далее. Потому что там они вообще, это не их. Ну, цели и задачи, они абсолютно разные. Поэтому сравнивать педиатров с неонатологами, наверное, не стоит. И искренне считаю, что неонатологи просто божественные врачи, заслуживающие огромного уважения, которые смогли помочь соединить акушерство, гинекологию и педиатрию, да, они стоят на стыке вот этих специальностей. Акушерство и педиатрии, да, это врачи, которые передают ребенка из рук акушеров-гинекологов педиатрам.
Угу. Да, любопытный факт, кстати, важное. Я тут перед нашим эфиром начитался про современных неонатологов. Вы, кстати, говорили, что вот в поликлинике вроде как нет места неонатологу. Я вспомнил сразу историю о том, как я вообще, в принципе, впервые услышал такого врача, как неонатолог. Я еще помню, когда спросил, какой врач? Я даже не подумал, что я могу каких-то врачей, ну, в принципе, не знать. Ведь все не на слуху, знать, да. Оказалось, вот есть. Перинатальный центр в то время начали строить. И вот там, ну, я не помню, уже тогда съемка какая-то была, и, значит, мне говорят, вот это врач-неонатолог. И тогда я думаю, кто? Вот тогда я познакомился с этим, и как раз перинатальные центры, и вот это развитие неонатологии привело к тому, что спасать начали, это я уже к любопытным фактам, детей меньше килограмма, Антон, там 700 и даже меньше грамм. Меньше. Да. И от Валерии вопрос тут как раз есть, давайте мы сразу это все вместе так. Почему раньше не выхаживали малышей весом меньше 1 килограмма, а сейчас стали это делать? Какие могут быть последствия от такого веса?
Не умели, не было возможности оборудования, лекарств, знаний и навыков. Все, соответственно, это появилось. Появились технологии, появилось оборудование, лекарства, появилось понимание, наука не стоит на месте и так далее. И, соответственно, появилась возможность этим заниматься. Да, ну, да, условно, 200 лет назад вообще, как бы, ребенок рождался, он лежал в кроватке, его кормили. И если он выживал, то он выживал. Если он не выживал, ну, извините, соляви, так сказать. То есть вообще никто по этому поводу даже не думал. Только потом уже начали думать о том, что их, в принципе, после родов хотя бы согреть надо. Сейчас кажущиеся очевидными вообще вещи, что ребенок после рождения, после того, как ему там пуповину перерезали, его обернули, положили на столик, над которым теплая лампа, и ребенка согревают. И это важно для него, да, потому что он был в среде, в которой было тепло и комфортно, всегда поддерживалась нужная и комфортная ему температура, а попал, ну, а попал куда попал. Да. Ну и так далее. То есть много таких нюансов. Сейчас умеют это делать. По поводу последствий все на самом деле очень непредсказуемо. Все зависит от того, почему же все-таки случилась такая экстремально низкая масса тела при рождении. Из-за чего это произошло? Это какие-то генетические отклонения, и организм пытался рано абортироваться, так сказать. Абортироваться, наверное, неправильно сказать. Рано роды разрешиться, ладно, по каким-то причинам. Или это проблемы все-таки связанные со здоровьем женщины. Или это проблемы, связанные с какими-то внешними факторами и так далее. Тут много вариантов. Возможно, что последствия будут крайне минимальными и практически незначимыми. Возможно, что это будут последствия, связанные с какими-то легочными заболеваниями, но при этом человек может прожить очень долгую и счастливую жизнь. тут надо индивидуально решить.
Любопытно, кстати, наблюдать за тем, как развиваются и технологически вот это направление, потому что для новорожденных очень много, как я понимаю, специальных вот этих приборов, как, Антон, вот мне подсказывайте, как называются вот эти вот, где лежат младенцы. Бювезы. Да, бювезов сделано, прям бювезы, оборудованных, да, по последнему слову науки и техники, которые что, поддерживают, конечно, жизнь, да.
Просто для начала хотя бы как минимум микроклимат поддерживают, да. А, когда ты видишь вот этот большой кювес, в котором встроено много-много всего, этот кювес, он может сверху накрываться специально продуманными тканями, не как раньше там одеялком просто накрывали, которое было, да, а специально продуманной накидочкой. У этого кювеса есть сбоку специальные отверстия, чтобы не кювес открывать и прохладный воздух туда впускать, а чтобы минимальным доступом туда могли попасть руки медсестры, которая должна сделать инъекцию там 0,001 миллилитра какого-то вещества, да, потому что масса маленькая и так далее. Осуществить уход за этим ребенком, там, повернуть его и так далее. И все это в перчаточках, все это, ну, на самом деле, это, конечно, великое дело. В плане оборудования, ну да, естественно. И микродатчики для всего этого тоже, естественно, существуют. И микропроводочки, с которыми проще работать. Потому что на фоне этих детей, которые размером вот с ладошку моего взрослого человека, да, любой провод для ЭКГ какой-нибудь, для взрослого кажется просто огромным. Он толщиной с их палец. Это абсолютно серьезная ситуация. Ну, абсолютно правдиво, да? Тут очень контрастно. Для них все это делается. Есть всевозможных размеров зонтики, которыми можно там, через нос, через рот, чтобы покормить и так далее. Всех возможных размеров катетеры, которыми можно поставить центральную вену, которая тоже калибром таким, что туда еще попробуй попади. Это все действительно крайне серьезная история. И медсестры, которые с ними работают, тоже великие герои, потому что это дети, которые заслуживают внимания 24, ну, не только заслуживают, но и требуют этого внимания 24/7, ну, с непрерывным уходом. Да, чаще всего там родители, конечно, помогают, потому что, ну, просто это такое базовое желание и потребность. Но тем не менее. И по поводу перинатальных центров, в которых вы впервые услышали про неонатолога, это как раз и есть та самая перинатология. Это как раз та задумка нашей медицины, которая объединила акушеров и педиатров. Потому что у акушеров и у педиатров цель одна и та же. Родить и вырастить здоровое потомство. Да? Но акушеры занимаются своим, а педиатры должны заниматься своим. А кто-то должен связывать их на пути друг к другу. Это неонатологи.
Антон, с точки зрения образования, вот сейчас есть отдельные, наверняка вам это известно, все-таки вы в этой сфере работаете, есть ли специальности, специализации именно по неонатологии? То есть нам понимать, кадры – это энтузиазм или кадры – это целенаправленная работа?
Это целенаправленная работа. ВУЗ они заканчивают, как и все, лечебное дело, допустим, или педиатрический факультет. А дальше идут уже на кафедру специфическую. Кто-то идет в фтизиатрию, кто-то идет в хирургию, кто-то идет в неонатологию, кто-то идет в педиатрию, ну и так далее. Неонатолог – это отдельный сертификат. То есть я, например, у меня сертификат педиатра, я не могу работать неонатологом.
То есть это не как учитель химии может вести физику, здесь так не пройдет.
Не совсем в курсе по поводу химиков и физиков, не знаю, как у них там юридически все это происходит. Рискну предположить, что, наверное, химик действительно может вести физику, если имеет определенные компетенции просто и смелость, скажем так. Но у нас, да, это так не работает, так невозможно. Я даже, имея определенный опыт в этой сфере, не мог бы попасть на эту работу, потому что меня просто элементарно не пропустит кадровая служба. Они меня не смогут трудоустроить неонатологом, потому что нету подходящих сертификатов и документов. Сейчас вообще в медицине крайне все сложно с документами. Ну, для нас сложно, для граждан, наверное, это хорошо, потому что нас сильно-сильно все проверяют, обучают, все эти аккредитации, аттестации. С ума сойти можно тут. Ладно, в общем, мы сейчас не жалуемся. Угу. Сейчас про неонатологов.
Ну, может быть, оно, знаете, и к лучшему, такой дополнительный
барьер. Ну, наверное, да, я и говорю, что, наверное, для граждан это действительно неплохая история.
Я, вы знаете, Антон, хотел вот, все не знал, кому вопрос этот задать, но вот, может быть, и у вас есть какая-нибудь информация, ну, или, по крайней мере, рассуждение на этот счет. У нас ведь нынешний год, это год семьи, и недавно президент в том числе говорил о том, что нужно дополнительное сопровождение для тех родителей, у которых есть сложности, да, при там беременности, при сопровождении беременности. Как вы считаете, вот здесь неонатология могла бы помочь? Какие меры можно было бы в данном направлении предпринять?
С неонатологией, наверное, нет. Сложно. Сложно подумать, как они могли бы помочь. Я говорю, неонатолог – это врач, который должен работать в стационаре по-хорошему. Потому что в поликлинике ему будет скучно, грустно, и он так или иначе перерастет в педиатра. Ну, и, правда, у него там точки приложения просто, своих знаний нету. А чем ему помочь семье, которая в какой-то тяжелой жизненной ситуации находится, кроме доброго слова и рассказов о том, что он сможет им помочь, как бы плохо не было их ребенку, наверное, он больше ничем бы и не смог бы помочь. Здесь, наверное, имеется в виду меры какой-то социальной поддержки, с точки зрения медицины, безусловно, тоже, чтобы люди могли получать медицинскую помощь в фактическом месте проживания, а не ехать 20 километров до ближайшего врача. И чтобы врачи в этих учреждениях медицинских тоже были, чтобы этого врача можно было попросить прийти домой, если есть такая необходимость, а не всегда приходить только на приемы в поликлинику, там, неважно, как это учреждение будет называться. Вот такого рода, наверное, да. С точки зрения медицины, конечно, нужна помощь, чтобы у людей была уверенность, что они не останутся один на один с этим ребенком, не зная, чем его накормить, как его полечить, что с ним делать, как ему дать образование, куда он дальше пойдет, что он будет делать. Если это какой-то маленький-маленький городочек, где нету там школы толком, ну, школа, может быть, и есть там, но нету дальше никакого обучения. Школа не очень сильная. ЕГЭ он там, может, очень хорошо и не сдаст после этой школы. Соответственно, ни в какой престижный вуз он не поступит. В ПТУ какой-нибудь в соседнем городе. Ну, как-то
Антон,
не очень
мрачную
хочется.
Картину рисуете, мрачную. Да,
вот, а это то, о чем как раз надо думать, что эти люди могут не хотеть, потому что вот у них в голове такая картина. Они выходят и видят это все. Надо, чтобы школа была хорошая, чтобы ребенок потом мог поступить в столичный вуз какой-то, если у него есть такие амбиции, цели у его родителей, получить хорошую высокооплачиваемую работу. Да, стать полноценным членом общества. Вот это и сразу звучит-то как, да? Чтобы рядом были врачи, которые всегда своевременно придут, помогут и вылечат, учителя, которые помогут, подскажут и определиться с профессией, и развить его скрытые потенциалы и так далее. О, да, другими красками сразу заиграло.
Любопытная история, которую прочитал тоже перед нашим эфиром по поводу неонатологов, о том, как, в каких случаях они могут прийти на помощь. Патология была обнаружена еще при беременности, и операцию провели, когда ребенок еще не до конца был рожден. Вот даже до такого уровня сейчас доходят неонатологи. Антон, спасибо вам за интересную беседу сегодня.
Спасибо вам.
Наверняка нужно еще и прям с неонатологом переговорить нам в эфире, чтобы уже все точки над «и» расставить.
Попробуем.
Спасибо вам большое. Педиатр Антон Равдин в эфире на Радио Спутник.
Большим о маленьких.